Каждый из 20 праздников православия имеет свою икону, без которой торжество не могло бы быть полным. В ней показано самое важное и ценное в событии. При всем разнообразии иконографий, святое предание Церкви хранит неизменным символику изображений, о которой и пойдет речь сегодня на примере икон из коллекции древнерусского искусства Самарского областного художественного музея.
Началом праздников назвал Андрей Крицкий праздник Рождества Богородицы. Празднование этого события началось не ранее 5 века. Иконография сформировалась к 7 веку, но уже с 8 по 9 Византия происходил период иконоборчества. Восточная церковь боролась с ересью. И, конечно же, на фоне этих событий о развитии иконографии не могло быть и речи. И поэтому устойчивая иконография уже сформировалась где-то к 9 веку.
В иконографию 17-го столетия проникает некая повествовательность. Сюжеты становятся очень подробными. Из всех праздничных икон Рождество Богородицы отличается тем, что здесь нет пафоса, присущего торжественному событию. Наоборот, множество повседневных элементов обычного жилища.
В левой части находится Анна, а в правой Иоаким. По традициям восточного благочестия того времени мужчина не мог зайти на половину женщины в определенные периоды. И поэтому Иоаким очень часто изображается вне дома. Или он выглядывает через окно, или в проеме в дверном. Но в нашем случае это отдельная мужская половина, где он смиренно ожидает возможности увидеться с новорожденной и с Анной. Вот внизу справа располагаются фигуры повитух, которые омывают младенца. Служанка трогает температуру воды, в которую собирается опустить младенца. То, что делают и современные женщины.
Но, как известно, в иконе все имеет смысл. И даже у такого трогательного, но бытового момента есть свое значение.
Купель может рассматриваться как омовение, очищение рода человеческого в связи с рождением Марии. И стол, который появляется около Анны, это, возможно, отсылка к будущему жертвеннику. Когда входит повествовательность в икону с 17 века, некоторые строгие каноны домашнего этикета уходят в прошлое. И фигура Иосифа, она постепенно, невзначай, проходит и находится в едином поле с Анной, рядом со столом. И стол может быть совершенно заполнен разными явствами, приборами, кувшинами, вплоть до вилок и ножей. И вот эта вот особая торжественность, высокий дух поздравления и поклонения роженицы, он исчезает. Появляется некая такая, пусть красивая, но тем не менее повествовательность, которая чуть-чуть принижает возвышенный акцент на событии.
Новорожденная является центральной героиней сюжета, но композиционно находится внизу справа. В других иконографиях бывает слева, иногда в колыбели. Такое расположение олицетворяет природное смирение Марии.
В Евангелии мы не увидим каких-то значительных описаний ее жизни. Она все время находится рядом с Христом, но незримо. Присутствие ее всегда скрывает некая событийная какая-то линия. Мы чувствуем ее принадлежность к Христу. Изящно прописаны пропорции все. И вот цветовое соотношение очень гармоничное. Все говорит о значительности, тонкости этого праздника. По словам Александра Шмемана, этой рождающейся девочкой мир встречает идущего к нему Христа. И вот мы уже на пороге к Вифлеемской пещере, к радостной тайне Богоматеринства.
Иконография Рождества Христова начала складываться достаточно рано, и об этом событии становится известно из Евангелий от Матфея и Луки. Эти повествования, дополняющие друг друга, создают цельную картину события.
Первое изображение Рождества Христова наблюдаем мы в катакомбах. Катакомбная живопись и прежде всего Рим. Это где-то 3-4 века. Первое изображение в катакомбах – это сидящая на троне Богородица с младенцем, принимающая дары от волхвов. И можно сказать, что это отправная точка для развития будущей иконографии Рождества Христова.
По закону иконописания в одном образе могут быть запечатлены разновременные события. Так, на иконе Рождества Христова часто присутствуют волхвы в восточных одеждах, которые через 2 года после рождения младенца прибыли на его чествование с дарами.
Почему волхвов трое? Это не всегда было постоянное число. Оно варьировалось, было значительно и больше когда-то, но устоялось в иконографии именно число 3. Это как свидетельство 3 возрастов человеческих – юность, зрелость и старость, а также 3 потомства Ноя. И в связи с этим изображают темнокожего, азиатского типа и европейского. Символический приход волхвов означает обращение к Христу языческих народов из различных стран. По словам Василия Великого, известие о восхождении звезды от пророка Валаам передавалось из поколения в поколение. И настал тот час, когда они его получили и взяли 3 подарка. Дары принесли золото, смирну и ладан. Золото как царю, ладан как Богу и смирну как человеку. По словам Иоанна Златоуста, 2 значение этих даров – это наука, любовь и послушание.
В Евангелии от Луки центральным фрагментом является благовестие ангелов пастухам. Они первыми услышали рождественскую песнь и пришли поклониться новорожденному младенцу.
Они олицетворяют ту детскую радость, простоту, восприятие этого события с открытым сердцем. Волхвы же, как люди знающие, люди, представители науки, они должны были перейти от знаний непосредственных к абсолютному через тот объект, который они ждали и наблюдали.
Вол и осел в сцене Рождества Христова, находящиеся совсем близко к младенцу, это отсылка к Священному Писанию, а точнее, к книге пророка Исаии.
Вол знает хозяина своего, и осел – ясли господина своего. Хотя у Исаии эти слова употребляются совершенно в другом контексте. О Рождестве здесь речь не идет, а говорится о неверности Израиля. А во-вторых, это стих из книги пророка Аввакума, где в греческом переводе есть такие слова: «Ты будешь познан посреди 2 животных».
Центральными среди изображений на иконе являются пещера и ясли, в которых помещен младенец, повитый белыми пеленами.
Цвет непорочности, света, и они всегда сравниваются с пеленами погребальными. Это не просто иллюстрация события, которое произошло на земле, такое долгожданное, и пророчеств было много об этом. Это еще и иллюстрация жизненного пути Христа. Это альфа и омега жизненного пути. это начало и конец. Погребальные пелены тоже будут белого цвета, в который будет завернут снятый с креста Христос.
Рядом с младенцем в центре композиции Богоматерь. Она отвернулась от Христа. Это положение указывает на то, что младенец принадлежит уже не ей, а всему миру.
Пурпурный цвет ее облачения говорит о принадлежности ее к царскому роду. И фигура Богородицы обычно самая большая по масштабам по сравнению с остальными. Это, с одной стороны, делает акцент на ее особенном значении, поскольку само событие спасения было бы невозможно без ее решения, без ее смирения и предания на волю Божью. Поэтому, конечно, она главное действующее лицо в деле спасения.
Есть еще одна трактовка такого положения Богородицы, казалось бы, нелогичного для матери. Это обращение Марии к обручнику Иосифу. Он изображен иконописцем в отдалении от Девы Марии и Бога-младенца.
Иосиф – представитель Ветхого Завета, и очень сложно осознать суть происходящего, как может дева зачать и родить. И по мнению некоторых искусствоведов, в том числе, может быть, с легкой руки Евгения Трубецкого, одного из первых исследователей иконографии Рождества, пожилая фигура пастуха как раз и олицетворяет это сомнение, которое постоянно возвращает его к мысли о земных, обычных каких-то событиях и о невероятности происходящего.
В левой части иконы – повитуха, омывающая младенца, и служанка, подливающая воду в купель.
С одной стороны, это естественный процесс. После Рождества омывают младенца. С другой стороны, это отсылка к будущему крещению, омовению водами Иордана. Существует такое народное предание об этой повитухе, о том, что она усомнилась в девственности Марии и была наказана. Но слезная молитва возымела результат, и Мария простила эту женщину.
Сретение среди праздничных икон выделяется лаконичностью и простотой. Она не столь событийна, как образ Рождества Христова, но здесь требуется дополнительное проникновение в суть деталей, понимание скрытых подсказок иконописца. На иконе Сретения изображен момент передачи Бога-младенца Богородицей Симеону Богоприимцу.
С правой стороны у нас Симеон, а с левой – это Иосиф с двумя горлицами, пророчица Анна со свитком и Богородица с пеленами. А поскольку стол здесь – это престол, и младенец над престолом – это как будущая жертва, как приношение. И две горлицы могут рассматриваться как соединение Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет представлен Анны пророчицы, Симеона, а младенец – это представитель Нового Завета.
Старец Симеон 300 лет ждал встречи с Мессией.
Он относится к тем 70 толковникам, переводчикам на древнегреческий язык Ветхого Завета, Библии, так называемые септуагинты. И каждому переводчику был дан определенный фрагмент, который в своей келье они переводили. И Симеону достается эпизод, где говорится: «Сия дева зачнет и родит младенца». И Симеон засомневался, может ли дева родить. Вероятно, здесь ошибка закралась. И здесь ангел является Симеону и говорит: «Ты своими очами узришь явления младенца на этот свет и примешь его в свои руки.
На этой иконе Богородица держит пелены, символ того, что она отдает сына на будущие страдания. А младенец в одеждах, но с обнаженными ногами – это тоже отсыл к будущей жертве. Симеон пророчествует Марии распятие Христа. Передав младенца Богородице, Симеон завершил свой земной путь.
Мы не задумываемся о судьбе Симеона. А вот у Иосифа Бродского есть замечательные стихи, где он как раз делает такое очень тонкое замечание о состоянии Симеона, о его душевном смятении. Он шел умирать. И не в уличный гул он дверь, отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук, и образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась.
Последний праздник в церковном календаре – Успение Богородицы – отмечается 28 августа. Этот день завершает цикл двунадесятых праздников и дает надежду на светлый и радостный будущий год.
Ее спокойное, умиротворенное положение тела говорит о том, что она с радостью переходит в мир иной, и душа ее уже в руках сына, который стоит за одром. Одр Богоматери – это тоже как некий престол. Апостолы – как сослужащие здесь на литургии. Богородица, душа ее, в виде образа младенца спеленутого, поскольку чистота ее души не вызывает сомнений. Женщина земная, которая обладала совершенно всеобъемлющей любовью к своему сыну, к людям, добровольно отдавшая своего любимого младенца на несение этого креста и распятия, без ропота, без стенания, без озлобления, осуждения, светло и чисто несшая свой крест, сподобилась сохранить вот образ своей чистоты, своей души в состоянии младенчества, который также в белых пеленах принял уже Христос, как некогда она принимала его в белых пеленах во время Рождества.
На этом мы не завершаем рассказ о праздничных иконах. В следующий раз рассмотрим один из самых сложных по своей символике образ Троицы и ее иконографии, представленной в коллекции музея.